Хотя можно домашнее задание вот ваше разобрать, Женя. Потом, наверное, это первое пока, вторые еще не проверены. Оценок нету, а просто пометки есть. У кого-то очень коротко, у кого-то нет какого-то задания, сделаны пометки. Братья, по домашнему заданию, пожалуйста, у нас было задание в отношении жребия. Как вы разобрали? Как поняли? Что?
Поняли, что после сошествия Духа Святого на землю больше это не
практиковалось.
Давайте так, в Ветхом Завете. Как было, пожалуйста. Ага. Кто скажет, братья, как было в Ветхом Завете? Пожалуйста. Кого выбирали? Но они делали это с молитвой, да? И мы можем с молитвой. Пожалуйста. Где отменен жребий? Находим, что жребий отменен. Нет. А почему вы говорите, нельзя теперь? Не находим. Но все-таки можно? Да. Президента?
Нет.
А, в церкви? Я думал, выборы президента.
Или, допустим, на работе, или какой-то вопрос, да? Голосованием или даже жребием. То есть хотят, ну или пытаются найти, как бы, примеры, не примеры, а веские доказательства тому или другому. Ну, допустим, ну или два человека. Ну, никто из них лучше, а как-то веские доказательства той или иной причины. И не нужно голосовать. Ну, да потому что голосование бывает, ну, здесь у нас в Америке, одной раз и больше, чем другой. То есть и взгляды бывают, что разные. Ну, это по голосованию, а по жребию это вообще немножко.
Братья, хорошо, голосование и жребие это одно и то же? Нет. Что общего в этом, в этих понятиях?
Избрание.
А в голосовании воля Божия открывается или нет? Тоже нет. А как тогда узнать волю Божию?
Познавайте, что есть воля Божия.
По воле народа, да? Это уже демократия. А где демократия, там уже демонкратия. И как быть тогда? А как волю Божию узнать? Жребий нельзя или можно? Голосование нельзя. Или можно, братья?
голосование, мы приходим в голосование.
А на каком основании мы проводим голосование?
Вот основание, я не знаю, чтоб не обидеть.
Потому что у нас так, да, поэтому правильно. По преданию. Ну вот апостолы искушали Бога, помолились, сказали: Господи, вот кого ты избрал, вот мы жребий бросаем. И открыли. Вот таким образом узнали волю Божию. Так как все-таки жребий, голосование, пожалуйста. Ну вот голосование, хорошо, братья, можно так понимать? Голосование – это воля народа открывается, а жребий открывается воля Божия.
Откровение.
Вот откровение через жребий.
Было у нас там, ну, человек 50, два брата и, наверное, 20 сестер. Мы приходили ему 10 дней там, туда-сюда. Там. Я имею в виду, что как-то общались.
И без жребия уже обошлись, да?
Ну, я подумал, что ну вот так вот, бери. Ну, а потом думаю, что нет, пока Господь мне вот явно не скажет, то есть не надо жребий кидать, не нужно там какое-то голосование. Поэтому и вот и мы к этому просто четко подходили. Ну, если бы мы там жребий тянули, да, там, ну, 5 сестер выбрали, там, потом они меньше, меньше, потом 2. Ну, и как это было, я не знаю. Поэтому как-то, пока Бог четко не скажет...
Ну, хорошо, братья. Вот у нас немножко, я удивляюсь, братья, вот мы все свои мнения, да, а что Писание говорит об этом?
Мы говорим из жизни.
Из жизни. Из жизни я тебе скажу. Подходит молодой брат, тоже вопрос женитьбы, к пожилому. Говорит: помогите мне выбрать невесту. Вот есть, люблю, она не она. Он говорит: так это же совсем просто. Помолись. Возьми ромашку, цветок. И вот отрывай лепесточки. Любит, не любит. Вот, вот тебе и ответ на молитву. Вот и из жизни. Чтоб Бог открыл. Вот, братья, нам важно, почему мы рассуждаем, я дал немножко время, нам важно не так, как мы думаем, как, конечно, опыт есть, хороший опыт, мы дорожим и ценим, но все-таки основание – это Слово Божие. Что говорит Священное Писание на эту тему? Что говорит? А так вот, я вам пример приведу. Вот у нас было раньше... Пожертвования. Вот у вас, смотрю, носят, как они называются, мешки, да, с деньгами. А у нас было еще до перестройки, когда еще власти притесняли, тогда нельзя было ящик, нельзя такого, вообще не было. А как было принято? Чтобы более конспиративно служителю в карман ложили деньги. Ну, и оно так как-то... Ну, было конспиративно и удобно вроде, а потом собрали. А потом пришла перестройка, в этот момент, помню как раз, Меня руки полагали в 90-м году. Но и неприятно, стали неверующие приходить в собрание. И вот иногда третьим проповедуешь, ну кто-то подходит, только собрание кончилось, кто-то подходит, неверующие, там пожать руку. А перед этим сестра или сюда ложит, или в руке оставляет, следующая рука тянется. Я деньги сюда, я такие конфузы, так неудобно. Я стал говорить, братья, наверное, это неправильно. Как неправильно? Там пожилые братья. Как неправильно? Всегда так было, теперь неправильно. Ну, неудобно это. Ну, мне сюда в карман положили, сюда. Я домой прихожу, откуда деньги? Мои, не мои я. Давайте сделаем. Ну, может. Давайте сделаем. А да, а как по-другому? Ну, вот сокровищница. О, это вообще по Ветхому Завету не пойдет. Ну, а как? Ну, приезжает один брат пожилой к нам, служитель. Я его спрашиваю, как правильно? Он говорит, ну, в карман ложить это вообще негодно. Ящик можно, но самое лучшее это вот чашу пронести так по рядам. Я говорю, как самое лучшее? Ну, это ж наоборот. Ну, ладно, положить туда не видно, вот в мешочек, да? А на чашу ложить на виду, пожертвование, это ж что делают, левая рука не должна правая знать. А тут у всех на виду. Нет, говорит, это правильно. Я говорю, а у вас как? У нас чаша. Ну, понятно, почему правильно тогда. Как вот у нас, так. А как в Писании? Вот как в Писании? Как волю Божию узнавать? В Ветхом Завете. Вот, братья, правильно было бы так? Вот вы отвечали, я думаю, не совсем твердое основание. В Ветхом Завете жребий был, да? Не было водительства Духа Святого. Бог давал, открывал волю свою вот таким больше видимым образом. Вот правильно тут подмечали, до Дня Пятидесятницы был жребий еще. А теперь как? А теперь написано в послании к римлянам, все водимые Духом Божиим. Не жребием водимые, а Духом Божиим. На, скажем, голосование, а как по-другому открыть водительство Духа Святого? Ну, почему считать, что голосование – это человеческая воля? Я молюсь, Бог свидетельствует Духу моему. Теперь как-то ж надо это обнародовать, открыть, да? Вот и вы молитесь, каждый помолился. Ну, кто-то понял, кто-то не понял. А в целом церковь – это столб и утверждение истины. Это не демократия. Это столб и утверждение истины. Конечно, если каждый водим Духом Святым, у нас как-то, помню, в одном месте на рукоположение диакона избирали. Но брат объяснял, вот качество диакона, вот кто видит, помолимся. Ну как, и рассуждение теперь. Одна сестра тянет руку, говорит, я думаю, вот этого брата обязательно надо рукоположить. А почему? Он мне мешок картошки принес. Вот аргумент, да, такой. Неправильно. А если каждый движим Духом Святым, и теперь через голосование утверждается истина, мы не изобретаем истину, мы утверждаем, мы говорим, вот истина Божия, вот такая-то такая, мы утверждаем эту истину. Поэтому считаю, что голосование – это библейский принцип. А каким образом открывается воля Божия? Вот брат говорил в Деяниях апостолов, 6 глава, Деяния апостолов, 12 глава, да? Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла. Нужно там было жребий бросать или нет? Они имели свидетельство, Дух Святой сказал, а потом как-то они это объявили, это свидетельство, один, другой, третий, и пришли к общему такому пониманию, утверждению, что надо Варнаву и Савла отделить на служение. Что ты? Ящик сделали. Да.
Он говорит, что жребие это неправильно.
Я думаю, братья, что в каких-то второстепенных вопросах вполне допустимо. Ну, к примеру, кто поедет, вот мы наметили, скажем, поездки две, в том направлении и в том. Ну, хотя мы редко, я не помню, чтобы, ну, или среди детей, может быть. Вот как будем день рождения праздновать? Там, сегодня или завтра? Половина детей говорят завтра, половину говорят сегодня. Ну, давайте жребий бросим. Ну, согрешим мы этим или нет? Я думаю, нет. Но если избрание спутника жизни, я бы не советовал ни по ромашке. Того брата, по-моему, наказали старца за такой совет даже. Ни по жребию, ни по спичкам там как-то вытягивать. А иметь свидетельство от Бога, иметь водительство Духа Святого. Так Бог... Вот понимаете, братья, я у вас мало видел глухонемых. У нас много глухонемых. Вот те, которые слуха не имеют, им показывают. И они понимают что-то. Бог с нами хочет говорить словом. И говорит словом. А когда мы Бога не понимаем, тогда Бог уже и на знаках иногда объясняет. Разные знаки у Бога бывают. Но это ненормальное отношение. Пожалуйста. Но вообще это ненормальное состояние церкви, если в ключевых вопросах 50 на 50. Нормально, когда единодушие, да? Если, скажем, будет 50 на 50 в таком вопросе, когда будем праздновать праздник жатвы? 10 сентября или 17? Вот две свободных даты. Ну, половина говорят, давайте 10-го, половина говорят 17-го. Мы предлагаем, давайте по большинству голосов. Но это ключевой вопрос или нет? Ну, нет, конечно. Проголосовало 60 за 10-е, 50% за 17-е. Хорошо, будет 10 сентября. Но если вопрос рукоположения, скажем, и 50% за 51, а 49 против, но перетянул. Наша взяла, да? Это крайне недопустимо. Этот вопрос снимается, вопрос не может решаться.
А обязательно должен быть как бы единодушный или кто-то
есть? Ну, учитывая то, что мы еще не на небе, да? Мы не ангелы, мы живем во плоти. Где-то все равно плоть имеет место и в служении в церкви. Поэтому какая-то погрешность, ну, допустима. За лучшее 100%, но обычно устанавливают процент в зависимости даже на кого рукополагают. Если на диакона, немножко, может, меньше процент. На ответственного пресвитера тут ближе к 100% уже должно быть. Братья, вот вопрос жребия, да? Вообще, любой вопрос старайтесь обосновывать Священным Писанием. Не вот как у нас так. Вот нас тут вас много собралось с разных городов, да? И везде свои понятия. И плохо, когда говорю, а у нас вот так было. Ну и что, у вас так было, а у нас по-другому было. А вот как в Писании, это должно быть основание. Вот по жребию, есть что-то добавить или еще вопрос какой? Вмещается, братья, так? Значит, в Ветхом Завете. Почему допустимо было в Ветхом Завете? Там не было, ну так совсем нельзя сказать, не была такая мера Духа Святого, да? Давид говорит, Духа Твоего Святого не отними от меня. Иисус говорит, Дух Святой среди вас и в вас будет, да? В Ветхом Завете среди народа Божия был, в Новом Завете в нас он. Там другая мера исполнения Духом Святым была, там она допустима. Там утверждается, что в полу бросается жребий, да, судьба человека, решение от Господа. Там она утверждала. В Новом Завете до Дня Пятидесятницы еще один случай есть, а потом другое водительство. Потом другое водительство, потом водительство прямое, водительство Святого Духа. Да, но священник там череда была, да? Череда по жребию. Я думаю, ну и сегодня это применимо. Хотя мы не практикуем, но если бы кто-то практиковал, я думаю, это тоже допустимо. Ну вот, руководитель молодежи, и, допустим, у него помощники, братья, есть. Или просто, бывает такая практика, братья по очереди проводят разборы, да? Ну, кто первый, кто второй? Давайте жребий бросим. Взяли, ты первый, ты второй, ты третий. Можно так не делать. Но если кто-то делает, я бы не сказал, что это не догматический вопрос. Это вполне допустимо так решать.
Когда вы жребий кидаете, из чего вам
жребий? Да я не кидаю.
Вообще, я говорю, кто вот жребий делает, как? Это же не то, что там...
Ну, обычно бывают спички там тянут как-то. 2-3 взяли, пометили. Это первая, это вторая по длине, да? Самая маленькая первая, потом вторая, третья, четвертая. Скажи, вот кто вытянул так. Или написать там, или...
Ну, в общем, по жребию, который вопрос, не
решать. Да, такого внешнего организационного характера, скажем. Это... Братья, дальше идем. Второй вопрос... Я думаю, более серьезно и тоже изучить сказанное в контексте всего Писания отношение верующих к властям. Вот как вы поняли, что Писание говорит, каким должно быть отношение верующих к власти? Значит, принцип такой важный. Власть установлена Богом, да? Как это понимать? Любой мэр, любой там начальник, Бог его поставил? Или по-другому надо понимать?
Я так думал, что я думаю, просто это есть Бог допускает. Например, плохих царей допускал, потому что народ был развращен. Просто допускает иногда правителей неправильно. Но не то, что он поставляет.
Но вот это место, да, конкретно говорит о принципе власти, что Бог установил не анархию, а власть. Всякая власть от Бога. Это значит, власть в семье от Бога. Бог установил, муж глава. Власть в церкви должна быть или нет? Или тут делай кто что хочет? Нет, Бог установил определенную власть, служители, да. Бог установил власть в государстве. Это Богом установлено. Всякая власть от Бога. Нет. Но и в правительстве принцип власти Бог так установил, чтобы в государстве было правительство. А зачем Бог это сделал? Для сдерживания зла. Вот когда анархия, война, да, рассказывает, это страшное время, когда никакой власти нет. Это страшное время. Мародерство, преступность, ну, это жуткое время. А Бог установил власть. Разные, значит, на работе, в государстве. Это Богом установлена власть. Ты хотел? Вот ты путаешь, я говорю, не людей поставляет Бог, а власть установил, да? Кто-то может, конечно, в каком-то смысле и стали над Богом, в каком-то смысле. Но кто-то туда сам пробрался, да? А в смысле, что принцип власти Бог установил. Да. Принцип, и на небе власть есть. А это уже другое. Это отношение к власти. Да. Выборы.
ну, как бы участвовать как бы, в государственных делах или о чем-то.
Вот это я вас спрашиваю, а вы меня спрашиваете.
Если церковь, то она не может участвовать, а если каждый отдельный человек, то он может участвовать.
На чем основано? Дедушка сказал, да?
Нет, я знаю.
А Бог что сказал?
Ну, мы должны молиться за них. Вот что Бог сказал. Молитесь.
Где написано? Братья, вы дома работали или нет?
Да.
Где ваша работа? Пожалуйста. Погромче. Хорошо, хорошо, братья, пожалуйста, еще. Хорошо. Еще, братья.
Петра написано 2:13. Так будьте покорны всякому человеку, часто ли Господа, царю ли как верховной власти, правителям ли как от него посланным, для наказания преступников, для поощрения делающих добро.
А Господа, это тоже ваше?
Да.
Это 1:3. Рабы по книгам на храме себя должны почитать Господ своих, достойными всякой чести, чтобы не было хвалы на имя Божие и учения.
Вот, братья, тут важно, мы установили вначале всякая власть, принцип власти Бог установил. Второе, я бы так подметил, надо разделить всякая душа и церковь Божия. Писание делит или нет? Делит. Где мы находим вот это деление? Римлянам 13 глава. Первый стих. «Всякая церковь да будет покорна высшим властям». Нет. «Всякая душа», да? Вот тут многие путают. Говорят, уполномоченный сказал, вот надо поменять пресвитера. Ну как же так, братья и сестры, ну как же так? Ну, написано же, «всякая душа да будет покорна высшим властям». Ну да, если... Ты нарушил правила дорожного движения, скорость превысил, больше 100 миль, и тебе наручники оденут, покоряйся. Покоряйся. Но если уполномоченный пришел на Божью территорию, это не его территория. У церкви нету в этом мире главы. Глава только Христос. И вот это важный момент, многие люди путают. Умышленно или неумышленно путают это. Написано, всякая душа да будет покорна высшим властям. И 13 глава, вся говорит только о гражданах. Это касается налогов, это законов касается, тех, кто помоложе, особенно касается правил дорожного движения и прочее, прочее, да? Это покорность высшим властям. А церковь кому повинуется? А где написано об этом?
Глава церкви.
Глава церкви. Христос. Хорошо. А если власти требуют от меня, не как от церкви, а от меня лично, требуют какого-то, ну, скажем, противного евангельскому учению какого-то действия. Я тоже, как всякая душа, должен покоряться высшим властям. Здесь вступает вот то, что брат говорил, Деяния апостолов, да? Пожалуйста, прочитай.
Но Петр и Иоанн сказали ему в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?
Хорошо. Вот, братья, чем мы с вами занимаемся? Мы говорим о том, что всякое вот скажем, задание такое, сформулируйте учение, отношение христианина к верующим, к власти. Вот теперь мы хотим учитывать все места Священного Писания, ближайший контекст, и все Писание учитывать, что, какие детали, какие стороны, штрихи. Если одно место взять, всякая душа, еще тут перепутать не душа, а церковь, и все. Вот тебе уполномоченный, он хозяйничает, он снимает, поставляет пресвитеров, командует. Мне прокурор недавно говорит, ну, требует регистрации. Я говорю, нет, мы не можем. А почему? Вызвали, было их, наверное, много, там в зале человек, может быть, 25-30 собралось, я не ожидал. Ну вот теперь мы с братом пришли. Он говорит, это не прокурор, это с юстиции. Там приехали чиновники. Говорит, почему вы не регистрируетесь? Бог не велит. Вот написано. Один сидит, говорит, господин Янсен, дайте библейское обоснование отказа от регистрации. Ого, думаю, тут богословы прям. Я встал, процитировал. Вот так и так и так. Вот Библия говорит. А другой говорит, ну вы понимаете, вы живете в 21 веке. Ну неужели вас Бог не может понять? Неужели не может Он изменить как-то? У нас же Конституция вон какая хорошая. Неужели Бог не может пойти на уступки какие-то? Нет, Бог не может. Не может Бог пойти. И нам важно знать Писание и вот поступать, строить на твердом основании. Что? Но самое понятное для них – это отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу. Я им говорю, все, что касается кесаря, вот вы кесарь, законы, да? Я вот поднимаю руки, все, что потребуете, я готов выполнять. Все выполню. А когда вы вторгаетесь в Божье и хотите там что-то свои устанавливать порядки, простите, мы это не можем. Мы это не можем. Но он говорит, ну, понятно, понятно. Все.
Ну, это был вопрос. Вот я был в России, а там церковь строили, ну, а отсюда деньги жертвовали. Теперь получилось, когда я приехал, говорю, ну, покажите план, как ваша церковь будет смотреться. Они говорят, вот план, это бы церковью смотрелось, но нам нельзя строить как церковь, нам нужно построить как частный дом и зарегистрировать как частный дом. Получается, как бы обман, что я регистрирую, что это мой дом, а там у меня будет собираться 150 человек.
Нет, это не обман. Допустим, является ли это обманом? Ну, к примеру, ты на тебе машина зарегистрирована, а отец на ней ездит. Это обман или нет? Она теперь останавливает инспектор или приходит, ты в налоговую приходишь. Говорят, о, у тебя две машины. Ты говоришь, да, две машины. Или ты будешь объяснять, да вы понимаете, это на мне записано, а я ее там продал отцу, а он мне квартиру там, да, они скажут, зачем нам это нужно? Вот же написано, это твоя машина. То есть мы говорим о юридической стороне дела. У нас все молитвенные дома записаны на частные лица.
То есть, а форму молитвенного дома можно строить на частное лицо?
Ну, это как уже местная церковь решит. Конечно, у нас закон не оговаривает, допустим, каким должен быть частный дом. Крыша такая или такая, или такая, там нигде не написано. Как построишь, так и построишь. Но, когда нам говорят, так это ж молитвенный дом, мы им поясняем, да, это молитвенный дом, мы не отказываемся, но оформлен он юридически, это частное лицо. Вот домовая книга у нас есть, договор купли-продажи там или решение акима там или что. Вот юридически это так и так. И они это понимают. Не, мне не трудно. Не, ну, братья, это ж можно, есть Господь. И... На таких правильно, на таких не оформляют. Смотри, на тебя не оформят тоже. Пожалуйста, Михаил Федорович. И у нас так, точно, комната, зал молитвы, мы указываем, зал для молитвы. Мы много встречаемся с этим, а? Да, да. Да. Там кто-то живет, нам тоже иногда говорят, да какой это частный, как это такой? Я говорю, слушайте, у вас на вокзале есть комната молитвы мусульманская, в аэропорту есть комната молитвы. В прокуратуре, я узнал, в одном городе есть комната молитвы для мусульман. А почему я в своем доме не имею права сделать комнату молитвы? Зал для молитвы. А? Да, закон не ограничивает.
И у нас, у нас будет выключение, когда там еще жили в Новосибирске, и мы как многодетные получили с заводом, получили москвича, и дядя Саша проверил, звонит там, надо нам на цехе машину. И папа ее отдал туда, и пошел какое-то время, звонит, Саша проверил, говорит, что тот, который, ну, на который оформил, что-то достал, и присвоил машину.
Не, ну это все бывает, братья. Тут это ж избежать этого, я думаю. Ну а машину, да. Церковная машина. А на кого ее оформлять? Тоже на ком-то на частном лице. Это ж можно дойти до такого, а кассир церковный, да? Или кассир объединения. Отдали ему деньги, он скажет, вы мне не давали. Да вы что, я первый раз слышу. Ну, это ж построено все на библейских принципах, на доверии. Пожалуйста.
А если, например, ну здесь у нас инсюринс есть, например, если что-то с человеком случится, на кого молитвенный дом, например, попал в аварию, там, может, убил троих человек, как-то нечаянно, и они скажут, окей, у тебя есть дом, вот такой-то такой-то, давай продавай. У нас такие можно, ну, в Америке у нас может только произойти, если у тебя
Значит, мы это имеем в виду. Во-первых, у нас такого нету, чтобы инсюринс забрал дом. А во-вторых, мы оформляем на несколько человек. Закон тоже позволяет. Не на одного, а, скажем, на пятерых. На пятерых или обычно на троих оформляем. И тогда это совместная частная собственность, и вопрос проще решается.
Вот мы знаем, что в России сейчас поменялось все, а почему не регистрируются, чем это плохо до сих пор?
До сих пор. Братья, вы любите о любых вопросах беседовать. Я расскажу и пойдем дальше. Да, эта программа все равно надо. Я не знаю все в России, но скажу, братья, что любая регистрация, любая, это зависимость, любая. Я немножко законы изучал. Значит, в уставе, у нас, по крайней мере, в уставе зарегистрированной общины обязательно должно быть, это гражданский кодекс требует, без этого не зарегистрируют, должно быть указано, что церковь может быть закрыта в трех случаях, в двух случаях, по решению церкви или по решению суда. То есть, создавая церковь, идя на регистрацию, они согласны нас зарегистрировать только в том случае, если мы им отдаем заведомо, отдаем право, когда они посчитают нужным нас закрыть. Я понимаю, это в самом начале, это преступление перед Богом. Написано, врата ада не одолеют, а мы говорим, ну если вы решите судом, то мы руки поднимем, закрывайте нас уже, понимаете? Это в самом начале. Да, кто-то скажет, может быть, это ко Вселенской Церкви, тут поместная церковь. Может быть и так. Но даже поместную церковь дать право безбожникам, чтобы они принимали о нас решение, жить нам или не жить. Это преступление перед Богом. Второе. церковь существует по Божьему установлению, не по разрешению Пилата. Получается так, регистрация – это не фиксирующая, а разрешительная. И мы идем к власти и говорим, разрешите нам жить. А они думают, разрешите ли не. Вот эти условия выполните, будете жить, не выполните, не будете жить. И потом третье, братья, вообще вы допускаете такую мысль, чтобы апостол Петр с Иоанном, ну, посовещались, надо, покаяние большое было, образовывается Иерусалимская церковь, но надо сходить к Пилату, если подпишет он, то собрание будем, ну или к Ироду, может быть, хотя бы. Если подпишет, подпишет, не подпишет, ну что ж, тогда уж как-то не знаю, как будем тогда. Я у многих зарегистрированных спрашиваю, они говорят, да нет, конечно, это ж недопустимо. А почему? Апостолу Петру недопустимо, а нам допустимо. Ну, идти и просить. Вот, разрешите. Ну, и пример приведу. У нас в Джамбуле недавно был такой случай. Там не было пресвитера у регистрированных. Не было пресвитера. Приехал с Германии пресвитер, прислали. Церковь зарегистрирована. Он официально зарегистрировался. Но их регистрируют как миссионеров. Приехал он, все документы оформил, его вызывают власти и говорят, ты знаешь свое дело? Твое дело, ты миссионер, твое дело раздавать хлеб, там помощь оказывать, одежду, гуманитарку, вот это твое дело. Если хоть раз ты встанешь за кафедру, то тебе будет плохо. Миссионер не должен проповедовать, это в их понятии. Ну, что, не должен-то не должен. Он не проповедует. Год не проповедует. Он пресвитер. Все проповедуют, ему запретили власти. Теперь на одном собрании некому проповедовать, деваться некуда. Он выходит за кафедру. Еще не сказал аминь, открывается дверь, заходят власти. Ну, они сами полагают, что кто-то из своих позвонил. Заходят власти. Написали протокол, собрали совет церковный и говорят, что напишите каждое объяснительное, что он проповедовал. Все написали объяснительное, один говорит, а чего я на пресвитера буду писать? Ну хорошо, не будешь писать, поехали с нами. Увезли его в прокуратуру, он тут же написал, собрали все объяснительные, протокол, в суд документы передали, но этот пресвитер не дождался суда. Купил билет и убыл обратно в Германию. Вот положение зарегистрированной общины. Это событие не 20-летней давности. Это было вот самое свежее событие. Любая регистрация – это зависимость. Если я иду и прошу, чтобы они мне что-то разрешили, они оставляют за собой право контроля и какого-то требования. А это, в принципе, это уничижение Христа.
Какой у вас большой город и какая у вас церковь?
У них?
Ну, да.
У нас город не очень большой, 180 членов церкви. У них, наверное, может быть чуть-чуть поменьше.
А от них переходят к вам?
Да, переходят. Ну и разные, и молодежь бывает, и взрослые переходят. А вот судите, братья, правильно это или неправильно. Понимаете, они зарегистрированы, и с ними разговаривают как с юридическими лицами. С нами разговаривают, ну как с физическими лицами. Пришел к нам полицай-майор. У нас идет богослужение. Он говорит, нам надо документы составлять. Хорошо, богослужение закончится, потом мы с вами будем беседовать. Они сидели, слушали. Закончилось. Мы им говорим. Я говорю, господин майор, зря вы это делаете. Вот Бог ваши погоны снимет, и там ваши погоны вам не помогут. Вы будете сидеть на скамье подсудимых, что вы вот такое беззаконие делаете. Ну, он перепугался и говорит, что вы сразу судом пугаете? Ну, я ж по-хорошему. Ну, по-хорошему документы составляет в суд. Мы с ними так, как граждане, да? А там юридические требования. Там юридическая ответственность. И при том, ну ладно, братья, я думаю, тут это не входит в нашу тему. Я не знаю уже, брать время. Нам надо дальше идти. Да. Да. Да, я поясню, как я понимаю. Значит, кому напоминать? Верующим напоминать. Да. А конкретно кому? Рабам. Здесь идет речь о рабах. Вот в контексте, братья, рабов увещевает повиноваться своим господам. Угождать им во всем не прикословит, не красть. Это все к рабам или нет? Не красть, но оказывает всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить в Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Дальше, это к рабам или нет? Напоминай им. Кому им? Верующим. Верующим. Пусть даже не рабам, хотя, похоже, это к рабам, да, повиноваться и покоряться начальству и властям. Я могу это однозначно всем говорить здесь, братья. Я вам напоминаю повиноваться и покоряться начальству и властям. Быть готовыми на всякое доброе дело. Писать объяснительную на пресвитера – это доброе дело? Не очень, да? Или очень даже недоброе. Никого не злословить, напоминать, не злословить, быть несварливым, но тихими, и оказывает всякую кротость ко всем человекам. Вот что напоминать. Но когда речь заходит, здесь вообще речь не идет о взаимоотношении церкви и власти. Не идет речь. Это две разные, совершенно разные сферы. Это даже каждый закон. Вот у нас на что уж законы такие? Конкретно Конституция утверждает, церковь отделена от государства. Государство отделено от церкви. Это две разные сферы. Если как власти, как граждане, мы живем в этом мире, мы напоминаем друг другу, надо правила соблюдать, делать доброе дело, не там поносить начальство, оказывать какую-то честь им, молиться за них, это мы напоминаем. Но когда речь идет о том, что кесарь пытается войти в церковь и там господствовать, братья, тут однозначно понятно, глава церкви – только Христос. Только Христос. Когда вот мы приходим сегодня, вызывает нас, приходим, говорят, запишите, пожалуйста, заполните эту анкету. читаю анкету. Сколько у вас в церкви прихожан, какого возраста, где они работают, есть ли на воинской службе, сколько учащихся, какой нации, сколько студентов, ну и все-все там, вплоть до того, какие там служители, какие, чем увлекаются, какие телефоны имеют там, ну, абсолютно вся информация. Какие у вас планы в отношении благовестия? Какую литературу вы планируете печатать? Кто к вам приезжает, посторонние проповедники? Куда, какую работу вы планируете? Какое благовестие? Но абсолютно все. Мы говорим, мы не можем это делать. Как вы не можете? Вы же баптисты. Ну да, баптисты. А вот ваши братья-баптисты, смотрите, вот заполнили, а чего вам нельзя? Смотрим, там исправненько, все заполнено, все, со всеми подробностями. Вот вам и покорность. Душа должна покоряться или церковь должна покоряться. Братья, время перерыва. Слава Богу, что закончим эту тему. Аминь.
Братья, прошу минуточку внимания. Пожалуйста, перерыв, чтобы пить кофе. В зал ни кофе, ни чая, ничего не заносим. Пожалуйста, об этом просит администрация. Пожалуйста.
Но я приду туда, тут нельзя, видишь.
Это, а вот когда Христос, помните, Петр говорит, вот дань на храм надо собрать. А Христос говорит, пойди поймай рыбу, достань там 4 драхмы или 2 статиры. Иди заплати за меня и за себя.
Да.
Но как бы я тоже в это вижу, как бы такой почерк Христа, как не то, что там иди вот за того, там за всех позаплачу, не обобщай, а вот за меня и за себя все. Остальные как бы да вместе, но
ну,
как личности. Вот за себя,
это
за
налог,
меня заплати.
Налог заплати.
Да. Как бы не
ну,
обобщай.
И налоги мы учим, да, налоги надо платить.
Да, все правильно. И так вот и Христос тоже, может быть, оно такое незначительное, но он тоже не обобщает. Ну, там можно, ну, не церковь, но как бы все равно какая-то группа людей, он за них как бы, ну, не ручается или как вот. За себя и за меня заплати, а остальное это ихнее дело. Каждый.
Правильно.
Я хотел привести, но...
А этот дедушка что...
Да я там не стал, я не верю.